Вы застаецеся на хвалях свабоды, з вамі далей у студыі Алена Ціхановіч. Звярну ўвагу на некалькі галоўных тэмаў эфіру сённяшняга дня 5 студзеня. Як выжываць дробным бізнэсоўцам? Пра што будзе заходне-беларускі раман «Саветы 1939» і якой можа быць парфума для Александра Лукашэнкі? Сёння не выйшлі на працу прадпрымальнікі са Ждановічаў. Практычна зачынены чэрвеньскі рынак у Менску і дзясяткі іншых рынкаў па ўсёй Беларусі. Індывідуальныя прадпрымальнікі не згодныя з указам нумар 222, які яны сцвярджаюць, не дае магчымасці гандляваць нехарчовымі таварамі без дакументаў аб паходжанні. Вось як апісвае свае ўражанні аўтар блогу на свабодзе Ігар Кананович. Моцны мароз, нязвыклая цішыня, роль шторы з прэс апушчаная, і ты ідзеш нібы ў лабірынце фірму жахаў або кампутарнай гульні. Тут і там на ўзроўні вачэй целяпаюцца ад подуху ветру абвесткі. Уласнік прадае гандлёвы павільён. Срочна, недорага, очень харошы. Дробныя бізнэсоўцы самастойна пачалі ладзіць сходы ў пустых гандлёвых цэнтрах. Так слонімскія прадпрымальнікі прапануюць правесці марш у Менску. Каля 300 прадпрымальнікаў з буйнейшых рынкаў Гомеля таксама сёння правялі стыхійны сход, дзе патрабавалі ад уладаў забяспечыць ім канстытуцыйнае права на працу.
Я хочу обратиться к своему правительству и попросить его, наше право на труд, дайте нам его, оставьте нам его. Мы нашли себя, мы востребованы. У меня очень много своих постоянных покупателей, которых я тоже подвести не хочу. Я выбрала свою дорогу, я хочу идти ей дальше. Я гражданин своей республики. Я не хочу уезжать ни в Россию, ни на Украину. Я хочу быть дома.
Віцебскія прадпрымальнікі падчас сходу ў гандлёвым цэнтры «Віком» прынялі рашэнне пайсці заўтра ў аблвыканкам, каб давесці кіраўніцтву вобласці сваю пазіцыю, чаму яны з 1 студзеня спынілі працу. У аблвыканкам накіруецца дэлегацыя з прадстаўнікоў 5-6 кірмашоў абласнога цэнтру. Пра гэта паведаміла кіраўніца аргкамітэту па стварэнні прафсаюзу прадпрымальнікаў «Разам» Ірына Яскевіч. Яна разважае пра цяперашнюю безвыходную сітуацыю.
Сёння немыслімо думаць аб тым, што штраф будзе 100 мільёнаў, 200 мільёнаў, 500 мільёнаў. Хто дзе калі бачыў такія грошы і дзяржаў трымаў іх у руках? І дзе іх узяць сёння? Грошай няма ні ў прадпрымальнікаў, ні ў людзей, якія ходзяць некуды на работу. Калі заводы патрабуюць датацый, калі калхозы патрабуюць датацый, дык а што рабіць чалавеку, у якога дзеткі? Ён павінен ці нешта скрасці, ці ў государства сцягнуць нейкую рэч і прадаць, ці ў суседа здачы нешта вывесці. Сітуацыя вельмі жудасная, я б сказала. І калі аб ёй задумоўвацца, то я не ведаю, як людзі яшчэ пасміхаюцца адзін аднаму. Кажуць адзін аднаму прывітанне. Хоць магу сказаць, што ўжо ёсць факты таго, што людзі ў дэпрэсіі. Яны рады пачуць любое добрае слова і любое, хоць нейкі празрысты намёк на тое, што пра нас успомняць, нас убачыць. Так вось патрэбна рабіць тое, што б нас убачылі.
Кажа Ірына Яскевіч з Віцебску. Яшчэ адна прапанова, якая прагучала сёння тут на сходзе, патрабаваць сертыфікатаў на тавары, якімі гандлююць сеткі еўраопту або кароны. Кірмашовыя гандляры ўпэўненыя, што іхныя тавары нічым не горшыя за тое, што можна набыць у краме. Аднак спецыяльныя дакументы патрабуюць толькі ў іх. Александр Лукашэнка сёння прыняў удзел у матчы супраць каманды Швейцарыі ў рамках 12-га каляднага міжнароднага турніру аматараў хакею. Гульня завяршылася перамогай каманды кіраўніка Беларусі з лікам 9-7. Александр Лукашэнка адзначыўся галявой перадачай. А парфумер Улад Ракунов, які стварыў водар «Inspired by Владимир Путін», паведаміў нашаму корэспандэнту, што створаны і пах Беларусі, які неўзабаве мае быць прадстаўлены як нацыянальны сімваль. Што да духоў для Лукашэнкі персанальна, то яны яшчэ не замаўляліся. А якім бы спецыяліст уяўляў такі парфум?
Возможно, здесь аромат должен быть более острым, чем тот, который создан для Владимира Владимировича. Мне кажется, здесь были бы уместны такие острые специевые ноты, немного режущие. Ведь характер у Александра Григорьевича очень жесткий.
Больш поўнае інтэрв'ю з парфумерам пазней у праграме. А папулярызатар беларускай мовы Глеб Лабадзенка ініцыяваў выданне ці перавыданне беларускага эратычнага фальклору. Гэта будзе сучасная адаптацыя навуковай працы беларускіх фалькларыстаў.
Гэта вельмі вобразна, гэта вельмі глыбока, гэта як бы вельмі аўтэнтычна, таму што тыя людзі, якія знаёмы з творчасцю, напрыклад, Рыгора Барадуліна, якія бачылі ягоныя кніжкі з Дубавіці, «Вушаткі словазбор», дыск «Гойкнуў барадзік», дзе ён спявае гэтыя эратычныя прыпеўкі, яны разумеюць, што ні пра якую пошласць тут гаворкі ў прынцыпе ісці не можа.
Заставайцеся на нашых хвалях, пазней вы пачуеце прыклады некаторых беларускіх эратычных прыпевак.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. З новага году праца бальшыні гандлёвых цэнтраў і рынка ў Беларусі паралізаваная. Прадпрымальнікі лічаць, што прычынай гэтага стаў прэзідэнцкі ўказ нумар 222. Гэты дакумент не дае магчымасці гандляваць нехарчовымі таварамі без дакументаў аб іх паходжанні. Прадпрымальнікі заяўляюць, што з-за гэтага без сродкаў да існавання застанецца да 500 тысяч чалавек, сем'і прадпрымальнікаў і тыя, хто залежыць ад іх. Алесь Дашчынскі пагутарыў з лідараў прадпрымальнікам.
Індывідуальныя прадпрымальнікі нязгодныя з указам нумар 222, які, як яны сцвярджаюць, не дае магчымасці гандляваць нехарчовымі таварамі без дакументаў паходжання, збяруцца на антыкрызісны форум 11 студзеня. Але яшчэ да форуму стыхійна ладзяцца мясцовыя сходы ў Віцебску, Гомелі, Магілёве. Старшыня грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка распавёў «Свабодзе», што мае дачыненне толькі да падрыхтоўкі антыкрызісных форуму, а мясцовыя сходы ініцыятывы саміх прадпрымальнікаў, што не каардынуюцца зверху.
Мы предупреждали власти, что нужно быстрее, наоборот, реагировать, а не запускать. Это все может сейчас носить стихийный характер. Мы единственное организовываем это антикризисный форум. Ну и мониторим ситуацию, держим связь со всеми. А что на уме человека, мы не знаем. И это главная угроза для нынешних властей. Потому что бороться с организованным протестом они научились. Бороться со стихийным протестом, вот это для них очень серьезная проблема. Дело в том, что я позвонил Костею Жене Анатольевне, это замминистра. Я начал с того, что посмотрите, рынки пустые, торговые центры пустые на 90%. Надо что-то делать, надо прекращать это безобразие. В ответ я услышал, что были новогодние праздники, выходные в стране. Из чего взяли, что что-то тут произошло. Естественно, меня это обескуражило. Я тогда встречный вопрос, сколько вам надо взять, чтобы вы увидели, что есть проблема. Потом, естественно, был разговор на повышенных ценах. Мне говорилось о том, что юридические лица требуют равных условий. Я им говорил, что индивидуальные предприниматели в нынешних условиях работать не могут. Необходимо срочно снимать эту проблему. Не каким-то образом конкретно предложил им ввести мораторий на полгода и за этот период принять решение компромиссное, которое устроит все стороны. Разговаривали, доказывали друг другу. Их позиция такая: почему у нас такой народ? Вот она не понимает, почему у нас такой белорусский народ. Якобы вот давала 1,5-2 года на перестройку бизнеса. А наши люди этого не сделали. Я говорю, ну слушайте, другого народа нету. Ну вот такие люди. Она говорит, ну так если не могут перестроить, может надо чем-то другим заниматься. Я говорю, ну и с другим тоже заниматься здесь особо не занимаешься. Мне кажется, что здесь нужно по-другому вопрос ставить, что нужно создавать условия для того, чтобы бизнес работал, а не уничтожать его. В конце уже разговора она сказала, что переживает, конечно, и озабочена вот этой ситуацией. Но я так понял, что пока не будет отмашки сверху, никто ничего делать не будет. По нашей информации, с регионов налоговые инспектора, предприниматели просили, чтобы те писали заявление, что якобы они в отпуске. У меня такой вопрос в связи с тем, что вот это все происходит. Я вот не понимаю, вот власти занимаются самоуспокоением, они хотят кого-то обмануть. Хочу сказать, что они прежде всего себя обманывают. Тем, что вот думают, что люди в отпуске, да, нет, сам. Я еще раз хочу заявить. Люди приостановили свою работу из-за невозможности исполнить законов, которые придумали чиновники. Точка.
Каже Анатоль Шумченко. Каля 300 прадпрымальнікаў з буйнейшых рынкаў Гомеля сабраліся сёння ў гандлёвым цэнтры «Сакрэт» на стыхійны сход, каб патрабаваць ад уладаў забяспечыць ім канстытуцыйнае права на працу. Адміністрацыя цэнтру «Сакрэт» вымусіла іх падняцца на 4-ты паверх, каб і бізнэсоўцы, і журналісты менш бачылі і здымалі пустыя гандлёвыя ралеты. Па падліках ініцыятараў сходу на працу сёння выйшлі толькі 7 прадпрымальнікаў са 125, якія працуюць у «Сакрэце» і плацяць адзіны падатак. Прылеглыя да «Сакрэту» гандлёвыя рады цэнтральнага рынку спрэс пуставалі. У 3 месцах прадавалі толькі дзіцячыя цацкі ды зімовыя буркі – з галёшамі. Адкрываючы супольны сход дробных бізнэсоўцаў, старшыня рады прадпрымальнікаў «Сакрэту» Наталля Дасько заявіла.
Полтора года индивидуальные предприниматели, советы, перспектива неоднократно обращались к руководству страны с просьбой как-то найти решение для того, чтобы индивидуальный предприниматель, как плательщик единого налога, смог работать в том же режиме, в котором работал. Но за этот период руководство нас не услышало. Никаких альтернативных предложений со стороны руководства не поступило.
Індывідуальныя прадпрымальнікі лічаць, што кіраўніцтва краіны, увёўшы ўказ без ніякіх паправак і зменаў, дапусціла вялікую памылку, бо выкінула на вуліцу толькі на Гомельшчыне каля 28 тысяч дробных прадпрымальнікаў. Вось галасы некаторых з іх.
Мы сегодня собрались, можно сказать, по печальному поводу. У нас нет работы. Нет работы у нас, нет работы у наших детей, друзей. Если раньше мы еще что-то зарабатывали, то сегодня с этой системой, с этими доходами народа и нас, мы фактически ничего не зарабатываем. Можно сказать, что на завтра нам придется идти куда-то, чтобы попросить на кусок хлеба.
Нам не надо рисковать своей головой, своим товаром. Мы хотим жить, работать честно. Мы хотим, как мы работали. Мы привезли свой товар, продали его, мы заплатили налог. Для информации, внимание, люди, мы платим 5 миллионов и 6 миллионов единый налог в месяц. Только налог. Россиянин, они платят налог от метров квадратных. Ролет, имеющий 25 квадратных метров. Я плачу $300 налога. $300. А россиянин, стоящий на таком же товаре с единым налогом, платит $50, а Украина 8.
Я распродаю товар от того, чтобы хоть выручить свои денежки, которые я вложила в товар. Не за что покупателям нашим жить теперь. Детка, уступи мне на трусняках 5 рублей, я уступаю 5 рублей. Имевши с трусов 3 рубля, я даже убытки себе другой товар продам. Вот это моя жизнь, это мои остатки. И еще хотела сказать. Наши местные власти гомельские дали, я самолично слышала, дали добро. Сертификаты сделали в Гомеле 80%. Покажите, кто сделали документы честно? Поднимите.
Надо этих людей идти, которые сделали.
80% сказали. Это облсполком так дал сведения. Никаких документов никто не сделал. Я обошла всех своих девчат, спросила. Покажите, у кого документы есть? Мы все сложили лапки. Мне тут в Москве выгнали за воротник. Иди, говорит, разумная тетка. И написали шильдочку. Дурных и белорусов тупых не беспокоить. Нет, дурных не отпускаем. Так мы получали, что это в стране ничтожество.
Не знаем, что делать. Конечно, в панике очень большой. Есть, конечно, товар по документам. Вот оставила в ролете товар по документам. Остальное остатки завезла домой. Но все равно боюсь выходить на работу, потому что штрафы бешеные. 42 миллиона, где таких денег взять? Очень страшно. Хотим, чтобы все-таки нас услышали, как-то разобрались в нашей ситуации. Во-первых, надо, чтобы мы работали. Надо что-то решать, потому что такая толпа людей остается без работы. Это просто страшно. Это просто страшно.
У Магілёве 3 десятки прадпрымальнікаў сабраліся на найвялікшым рынку гораду Віленскім. Прадстаўніку адміністрацыі рынку і ўлады на гэтым сходзе таксама не было заўважана. Рэпартаж Андрэя Белагубава.
Невялікая група прадпрымальнікаў сабралася каля ўваходу на рынак. За спінамі тых, хто наважыўся выказаць нязгоду з прэзідэнцкім указам, вялікая пляцоўка, на якой да 1 студзеня выстаўляліся гандлёвыя палаткі. Цяпер яна пустуе. Сваю незадаволенасць прадпрымальнікі выказывалі журналістам недзяржаўных медыяў. Бізнэсоўцы заявілі, што сабраліся, каб іх пачула ўлада і дазволіла ім працаваць.
Тым болей у нас эканамічная сітуацыя ў стране очень сур'ёзная. Нам надо сейчас аслабленне даваць для таго, чтобы хаця б как-то эканоміку падзяржаць. Но нас не слышат. Для этого, чтобы сделать все документы, надо очень большой оборот. Мы зарабатываем на хлеб, мы не просим ни государства никакой помощи. И еще, извините меня, налоги не маленькие оплатят. У каждого два пенсионера на плечах.
Заявил первый из выступовцев. С выказывания у предпринимальников выникало, что коли не будет скасованный президентский указ, то краина вернется у часы дефициту. На ихную думку, снова расцветнее черный рынок, люди будут выезжать за межу и одеваться там, вывозячи из Беларуси валюту. Бизнесовцы натискали, что улада позбавляет людей выбору, где им одеваться.
Человек должен сам выбрать, где ему покупать товар. Или купить на рынке, или пойти в супермаркет, или в другой какой-то магазин, или в бутик. Не все же люди обладают достаточным количеством денег, чтобы покупать товар. А введение сертификации в разы увеличит стоимость товара. Мы не против платить налоги, не против. Мы хотим работать.
Выказался еще один предпринимальник. На ягоную думку, указ номер 222 ведет разбурение бизнесу многих гандляров на рынках. Знайти інші занятия так у Беларуси будет непросто, доводил он.
Вы сами знаете, как обстоят дела с работой в Беларуси. Не работают предприятия, кто-то гуляет за свой счет, кто-то на две трети уходит. Мы просто будем вынуждены присоединиться к ним.
Предпринимальники протестуются, говорячи про проблемы, выкликанные указом президента, однако дистанцировались от политики.
Политика не связана.
Мы решаем чисто экономический вопрос. У нас чисто экономическая просьба.
Отказали гандляры Вилинского рынку на питание тенья лічаць яны указ президента проявы ўнутранай палітыкі дзяржавы. Магілёўскія прадпрымальнікі канкрэтызавалі тое, чаго яны чакаюць ад улады.
Ввести перво-наперво мораторій на проверки. Пока приостановили действие 222 указа, лучше бы было, конечно, дать нам послабление, и чтобы мы могли нормально работать по-прежнему, как вот мы раньше работали, платили налог, как положено. В данное время все предприниматели Беларуси считают, что введение вот этой сертификационной системы пока это очень рано, и нет базы, чтобы это сделать все быстро, четко и очень дешево.
Предпринимальники не супрать, как они заявили, працевать с белорусским товаром, але он дорогий.
Предлагают товар, который стоит по закупке так же само, как мы продаем. На белорусских оптовых рынках невыгодно закупать товар.
На сегодняшний день белорусский товар не конкурентоспособен.
Казали предпринимальники на своем сходе. Поводле их, апошние годы назирается падение споживецкой активности. У людей нема грошей, за что куплять потребные им речи, зазначали гандляры Вілінскага рынку. Пакуль прадпрымальнікі праводзілі сход, немало наведнікаў рынку збянтэжана аглядалі яго, не разумеючы, чаму няма гандлёвых палатак. Адна з наведніц, жанчына сталага веку, гэтак адрэагавала на пустэчу на рынку.
А вы прыйшлі нешта купіць, так?
Тай дочка от пухавічок хацела. Зачем же такое тварыць? Тут і дзелаецца, пазакрывалі.
А чым была зручная вот гэтая плясока, гэты рынак для вас?
Перш большой выбор, цены даступныя, во как для нас, для пенсіянераў.
Як зменіцца ваше жыццё, калі не будзе такіх от рынкаў?
Худшую сторону. Так што, пожалуйста, если надо, мы готовы пісаць і прасіць. Пусть адкроюць нам этот рынок опять.
Голосы наведников Могилевского рынка. Свобода звернулася до депутатов Палаты представников с просьбой прокомментовать протесты супрать указу номер 222. Депутат по Менской Васняцовской окрузе, кандидат экономичных наук Валерий Бараденя выказал свое меркование. Поводле его, той вольницы, якая была у предпринимальников у 90-е годы, больше не будет.
Не за два дня стало известно, что поменяются правила игры. Лучше спросить, например, у тех предпринимателей, которые посоздавали ЧУПы, пооткрывали сети магазинов, которые на этих же рынках в рамках частных унитарных или общей с ограниченной ответственностью работают. Это же с их стороны вообще-то была подача, что равные условия хозяйствования – это азбука рыночной экономики. И если человек работает в ранге не ИП, а в ранге, например, ООО или ЧУП, то не имеет никаких вообще льгот. То есть он ровненько все правила, как для любого там сетевого магазина, там для любого производителя выполняет. А ИП у нас были такой привилегированной кастой некой, которые могли иметь более выгодные условия для себя. В данном случае те люди, которые имеют некую стратегию, имеют представление о том, что будет через год, два, три, пять, имели возможность подготовиться. Президент же встречался с предпринимателями на Аквабеле. Были приняты некие правила. А иметь такого рода, ну, офшор, мини-офшор, да, в государстве, когда все крупные игроки работают по одним правилам, а есть некие секреты, который работает совсем по-другим, это, наверное, неправильно. Речь же идет о выравнивании правил. Я готов бы их поддержать, этих ИПшников, да, мне даже жалко их где-то. Но это те люди, которые десятки лет сидели вот на этих вот схемах, и неужели они предполагали, что все будет как в 90-е годы? То есть мы пришли, вот кинулись в эту вольницу, не будет как в 90-е годы.
Такий коментар ми отримали від депутата Палати представників Валерія Бородіні.
Чому у 2015 році тема можливого розміщення російської авіабази в Білорусі стала одною з принципових для політичного життя країни? Чи має це питання тільки геополітичне або так само і воєнно-стратегічне значення? Як Захід реагує на можливе з'явлення цієї бази? На гэты і да іншыя пытанні перадачы «Экспертыза свабоды. Вынікі году» адказваюць старшыня БНФ Алексей Янукевіч і незалежны вайсковы эксперт Александр Алесін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гутарка экспертаў у нашым эфіры хвіліну праз 20. У Мінскай Чыжоўка-арэне стартаваў калядны міжнародны турнір аматараў хакею. Афіцыйнымі СМІ падзея падаецца як галоўная ў першыя дні новага году. За прыз прэзідэнта Беларусі змагаюцца 8 зборных. Укамплектаваны яны гульцамі ў ладным веку. Некаторыя ў розныя часы станавіліся прызёрамі алімпійскіх гульняў, здабывалі кубак Стэнлі НХЛ. Але зорныя часы мінулі, і цяпер яны пагаджаюцца на шоу лакальнага ўзроўню. З працягам тэмы Ігар Карній.
Інтарэс да каляднага турніру паступова астывае. Ад раднейшага тузіна ўдзельнікаў засталося 8. При тым, што агучваліся амбітныя планы дацягнуць да фармату чэмпіянату свету – 16 зборных. Сёлетнімі гасцямі – еўрапейскія каманды за выключэннем экзатычных аб'яднаных арабскіх эміратаў. У 2014-м Александр і Мікалай Лукашэнкі гасцявалі ў гэтай краіне і далі хакейны мастар-клас тамтэйшым аматарам. Пасля гэтага другі раз запар арабскія хакеісты прыязджаюць у не меней экзатычны для іх Мінск. За 11 папярэдніх калядных турніраў яго выйгравалі толькі дзве каманды – 8 разоў Беларусь і тройчы Расія. Нездарма беларуская прапаганда называе каманду Лукашэнкі наймацнейшай аматарскай камандай свету. Вось учора у матчы са швейцарцамі 61-гадовы Лукашэнка адзначыўся ажно 4 галявымі перадачамі. Падчас цырымоніі адкрыцця беларускі капітан заявіў, што ні ў якім разе не разглядае турнір як несур'ёзны і заўсёды чакае ад партнераў самага высокага выніку.
Отличительной чертой беларускага турніра является серьёзная спортивная составляющая, дух настоящей борьбы и самая важная преемственность профессионального и массового спорта. Всех нас объединяют искренняя любовь к этому виду спорта, стремление развивать себя лучшее качество, присущее ему. Мужественность, стойкость, целеустремленность. И не зря говорят в народе, трус в хоккей не играет.
Мало кто отмовится тыдень на широкую ногу отпочить за кошт прымаючага боку. Што тычыцца заўзятараў, то запаўнення трыбунаў звыкла адбываецца паводле разнарадкі і збольшага забяспечваецца школьнікамі ды вайскоўцамі. А яшчэ ў абавязковым парадку туды мабілізуюцца найвышэйшыя чыноўнікі. На трыбунах плячом да пляча сядзяць урадоўцы, міністры, супрацоўнікі прэзідэнцкай адміністрацыі. Чаму матчам пенсіянерскага турніру надаецца столькі ўвагі? Які каштоўны досвед спорту і маладым хакеістам могуць даць мужчыны ў веку, многія з якіх ужо з цяжкасцю стаяць на каньках? Меркаванне выказвае спартовы аналітык Уладзімір Хільманович.
Показушная все ж таки акция, натуральности вельми мало. Сам факт того, что там чиновники играют в хоккей, у них и інший вид спорта, и он позитивный, але это все ж элемент пропаганды нашей державы. Робится с одной метой только показать, что держава робит все на здоровый лад громадян краины, хоть на самом деле это не так, как было иначе. Это у нас развивался дитячий, юнацкий спорт, а он в страшенном занепаде. И керовники зараз любят говорить, что они взяли все лепшее с советской системы, але нават той ось масовая физкультура, якая сапраўды была в Советском Союзе, яны не перанесли гэты спаборніцтва мізер, матэрыяльная база вельмі слабая. Так что спорт не ёсць у нас в Республіцы Беларусь масовым. Гэтая картинка, яна не адпавядае рэчаіснасці гэтых самых катков. Лёду вельмі мало заливается и в городах, по сутнасці, людям. Адзінкавыя месцы, где можно покататься по-сапраўднаму, так само адчуць физкультурнікам.
Ну и выглядае, что выдатки на эту імпрэзу немалыя.
Безумоўно, я не ведаю, ведаю, як усе літа, у минулі роки запрошалися спартовці з різних західних країн. Це все їм оплачувалося, як я розумію, з кишені держави, і готелі, і проживання, і харчування. Справді можна було у підтримку дитячого хокею чи іншого віда спорту видаткувати ці гроші легше.
Організація колядних турнірів, які обмежовуються спробою заробити іміджові очки і не переслідують комерційних метів, реч надзвичай затратна. Удельников селять у высокозорковые отели, обеспечивают харчеванием, транспортом, экскурсиями. З уліком, що одномісцевий номер у клясному менському готелі коштує у середньому 150 доларів за сутки, а мінімальний склад команди – 26 чоловік, плюс тренери і медики, амаль за тиждень чальці команди удільниць проживуть, проїдуть і проп'ють близько 200 тисяч доларів. І це не лечачи банкетів і дорогих подарунків.
Ви слухаєте «Радіо Свобода». З'явилися сигнальні екземпляри книги «Совети 1939». Автор заходньобілоруського романа «Хроніки», викладчик Городянського університету ім'я Янки Купали Янка Трацяк каже, що праз архівні документи, успоміни одновязковців, мастацькі образи, він поспробував поглядіти на події 39-го году у Заходній Білорусі, у приватності на Шмянщині, з пункту погляду білоруса. З автором зустрівся Михайло Корнєвич.
Нягледзячи на актуальність теми 1939 году, яка тагатуль беларускай літаратуры атаясамлюецца з белымі плямамі гісторыі, усё ж пачаць размову хацелася б з жанру кнігі – роман-хроніка. Падобры жанр – рэдкасць у беларускай літаратуры.
У нас, напрыклад, хронік як таких і не шмат. Так? Это Камаровская хроніка Гарецкого, значит, Полесская хроніка Мележа. Чаму хроніка? Може, тут хроніки і больш, так скажем, чым романа? Чаму? Тому што падзеі акрэслены ў часе, 39 год, 41 год. Однозначно, далее подеи подаются таким хронологичным порядку. Более того, я використовую вельми шмат архивного материала, який подтверждает то, что это не мой вымысел, это не выдумка, что это так оно и было. Далее вспомины. Вспомины в основном, ну и как бы это не выглядало, так скажем, мне как может быть сумно для читача, я трошки добавлю сюда, так скажем, своей интерпретации.
Подеи 1939 года до гэтульня яскраво подаются историками. Про их практично не дискутуют у СМІ, бракує актуальних артикулів у наукової літератури. У зв'язку з гэтым, ці далёка вам удалося просунуться у розумінні того, що відбувається у ті часи у Заходній Білорусі?
Я ще сюди увів одну лінію, дзённік Заходніка, нататник, з нататника Заходніка. Вот этого чоловіка, який записує гэта падзеї, який з'являється відавочцем тих падзей, і він імкнеться асенсувати, зрозуміти, що ж це такое, сюди звалилося, так скажем, откуль це все здарылося, і чому це так здарылося. А там, як би так трошки гэты вот нататнік менавіта трапіў да гэтага селяніна, зусім выпадкова, і там таким размашыстым почерком было написано: «Вещдок подлежит немедленному уничтожению». І вот вельмі цікава, а за што? І калі так разобрацца, то па сутнасці там якби і нема за што. Яго знішчаць той вещдок, чаму? Таму што ён піша, ён выказвае сваю беларускую пазіцыю, нацыянальную пазіцыю на падзеі. Тобто калі, напрыклад, саветы прыхільна сустрэлі беларусаў, тут, так скажам, далі ім усе магчымасці развіваць сваю нацыянальную культуру, мову, то тады ўзнікае пытанне, навошта ты знішчаць дзённік, і ён не можа быць ворагам. А па сутнасці ён пасля аб'яўлены ворагам. Вот і ўзнікае такое канкрэтнае пытанне. Там адзін із персонажаў, на судзе былі такія спробы грабіць таварыскія суды на пачатку, яны не прадалі. Чаму? Таму што людзі пачыналі гаварыць такое, што яны не зналі, што з імі рабіць. Дык ён гаворыць, вось ты гаворыце, што я вораг народу. Пакажыце мне той народ, якому я вораг. Вот. А такога народу, што і няма па сутнасці, які ж ён вораг народа, якому ён народу вораг? Вот узнікае пытанне в тым плытанні. І людзі не разумеюць, чаму там была веялка, там была малацілка ў чалавека, было там болей 10 гектараў зямлі, яго усю сям'ю, туды ў Сібір. За што? Вот такія моманты. Ну, а на пытанне, што гэта такое? Трагедыя. Гэта вялікая трагедыя для заходнікаў, так скажы.
Значную частку кнігу займаюць архівныя дакументы і сведчанні людзей, якія жылі ў той час. Што вас найбольш уразіла з дакументальнага матэрыялу?
Ёсць там цікавы дакумент, піша дзяўчынка, якая только навучылася пісаць, піша ліст вялікаму Сталіну. Там нашому вождю, там документ цалком приводится. А батька там трошки, как вот коли сезон начинается, и он нанимал людей, которые там могли бы ему допомогчи. А наемная праца, это все у большевиков не проходило в этом плане. И поэтому одразу, как пришли, они его там забрали. И вот мне что уразило, что эта девчонка пишет там, дорогим там, наш вождь, значит, вось, вот, пишет девчонка белорусская там, с такой оттуда, значит, вось, и что вот моего там тату неправильно арештовали, значит, так вот, им просят допомоги, как это самое, значит, тату вызвали, значит, так вот, значит, вось. Ну и такая последняя, коротенькая такая резолюция, что там Кобылянский, такие гэдаки, значит, вось там. И он арестованный основательно, там, значит, некой там касации справа не подвергая, значит, вось, и выслали его тоже на общем основании, и там в прошении отказать, значит.
Сапраўды вельмі цікавый прыклад. Можа, яшчэ некі?
Усе тыя дакументы, якія вяла дэфензіва, польская разведка, значит, вось, трапілі ў рукі НКВД. Вот момант вельмі цікавы. А па гэтых дакументах як праходзіла? Вот, напрыклад, там некага ўзяло польская дэфензіва там за беларускасці, за што, значит, так вот. Вот так, значит, картуз бяроза тут, значит, сям'ю там і так далей. Альбо падпішы дакумент, што будзем супрацоўнічаць. І вот там ёсць адзін прыклад, значит, так, то тоже з нашай мясцовасці, значит, жаўток, які такі дакумент падпісаў. Але на подставе тое, што ні разу нічога там не прысігналіў, значит, так, дык там такое ідзе расчараванне, што з боку, так скажам, і сам гэты НКВД спіша, што вот ён быў, так скажам, супрацоўнічаў з польскай дэфензівай, але супрацоўніцтва, вітаць, не было. Чаму? Таму, што там у нейкай справаздачы вельмі нездаволены былі самі польскія, та паліцыя тайна, значит, вось, з гэтага супрацоўніцтва, значит, вось, у там кантэксце. Поэтому адназначна, значит, вось. І другі момант, калі яму прапановалі супрацоўнічаць, а ён адмовіўся. Але нават тое, што уже пропонували, это уже вина. Так, так, ты вот при Польше жив, ты податки платил польскую державу, но платил. Так ты тем самым буржуазную Польшу подымал экономично. Вот, ты ей помогал, значит, вось, а сегодня она наш ворог. И уже это вина, все, в этом уже виноват. Ты одним поветром дыхал с поляками, с этими буржуями, с нашими ворогами, и в этом уже виноваты, значит, так вот.
Але ў той самы час многія заходнія беларусы імкнуліся дагадзіць савецкай уладзе.
Вельмі цікавы персанаж, значит, вось. Ну, жахі, значит, гэта сусед, так скажам, сусед вот этого персанажа, Антося, значит, так вот, значит, якого шмат дзяцей, значит, так вот, жыў насупраць. І жыў ён такой лачузе, значит, вось, там, ну, хата, што кухня, і падлогі нічога нема. А гэты мецеў, значит, вот, выселю і сам засялюся сюды, вот, у хату. Вот, поэтому ён, да, ён капаў, як только мог, і вот, як бы, вот ён такі актыўны, так, ён вот хоча лезці, розумам вялікім не выйшаў, так вот, але ён зразумеў, што тут можна, гэта тая ўлада, якая будзе любіць вот такіх, просто, хто будзе прыстасовацца, хто будзе трапляць, хто будзе гаварыць тое, што яна хоча пачуць, значит, так вот, у тым плане. Ён гэта добра зразумеў, ён пастаў так, сэнце, рабіць гэтак далей, значит, вось. І тут, калі хату ўжо акуцы палілі, гэтага Пуценькі, значит, так вот, та, дзеці залезлі і шытак выцянулі, а гэтым шытку Пуценька пісаў, так скажам, у свой час у дэфензіву, так скажем, короткие поведомления про активисту белорусских, значит, так вот. А после тайно стал писать уже, значит, вот, так скажем, советским НКВДистом, уже будучи активистом советским, стал туда писать. И два шитки, один на польской мове, а другие на белорусской мове.
Я думаю, что советская влада довольно жестко обходилась с духовенством, что свечат документы и вспомину людей Ашмянщины на эту тему.
И вот, и снова же таки, один эпизодик, как я тут рассказываю, значит, так вот. В неделю тут раптом всем сказали, значит, там еще один персонаж Кацалапу, хоча сёе ён прыехаў адтуль з савецкай Расіі, і ён такі ідэйны, ён камуніст, значит, вось, ён ведае, як рабіць савецкую ўладу. Так вот, ён сказаў, што ў нядзелю ўсе паедуць у касцёл, у ту царкву, і потым ён падгоне машыну. Всё, людзі прыйшлі радасна, селі ў ту машыну, значит, так, сталі ўжо добрым словам гаварыць пра савецкую ўладу, значит, вось. Але чамусьці шафёр праехаў мястэчка, так вот, і яшчэ 20 кіламетраў, пёр зусім у другі бок, значит, вось. А пасля высадзіў, значит, каля групы чырвонаармейцаў, яшчэ пастрашыў, так вот полязали затворами, пополохали, посмеялись и поехали на машину. А люди 25 километров и шли оттуль пешком. Вот такая была борьба с религией.
Ці трапляліся некія дакументальныя звесткі адносна таго, як першыя саветы, як іх тады называлі мясцовыя людзі, ставіліся да беларускай мовы?
Прыход савету, значит, так вот, абвяшчаў, так, і даваў абяцанкі у тым, што будуць беларускія школы, значит, так, это ўсё, і потым таксама это адна із гэтых агітак, на якую людзі кідаліся. На самай справе беларускія ты школкі былі только названы, только назва памянялася, не польская, а беларуская стала. І што самае самое интересное, самое смешное, заменили польскую мову на початку белорусской, у некоторых словках, значит, так, а белорусскую мову, знову же таки, кому дать, кому выкладать? Наставников тут своих не было, поэтому приезжали из Советской Белоруссии, в основном, значит, які навет, альбо з Росії, які навет і не ведали ти белорусской мови. І тільки, значит, так от. Больше того, вот позиція так само не зовсім зрозуміла мені позиція вот этих поляков, які жили, значит, так, чому? Тому що і яни ратували. Коли нам не дозволили польську школу, тоді хай буде російська. Ну, тільки каб не білоруська. От це от документи так само просочуються в нашому архіві, значит.
Ваша книга скончається 41-м годом. Ті шмат за гэты час потрапила зробити на Ашмянщині советская влада.
От, коли, наприклад, были такие моменты еще перед войной, люди сустракались, говорят там, нечто рассказывать их и так далее. После таких вот момент, значит, вот все, люди перестали говорить про подеи, когда пришли большевики. Почему? Потому что про подеи, это ж, то, как бы ты анализуешь, ты выказываешь несколько своих думки, и ты не ведаешь, что это за человек. Пойдя там наговорить нечто иное. После припишут, там придумают, значит, ты враг народа. Поэтому люди стали говорить с одним про то, что ты ел на ранице, так, что вчера вечером ел, значит, так, в этом контексте. После и эта тема отходит. Чому? Тому що ти може є в тому, що люди інші не мають, значить так от. Пішов дефіцит страшний по магазинах, якщо не було чого, особливо вже в 40-х, 41-х годах, там уже корені їли, там лебяду, значить. І коли ти скажеш, що ти його там кумп'яки, там м'ясо, їх все не так, оп, а де твої свині? Ага, а чому там? А податки, значить, як ти виплатив? Тобто вже і гэта гніль було говорити. Поэтому люди вже перестали говорити один з одним. Більше того, вот этот вот момент, коли я в 90-х годы збирав матеріали, значить так, про 39-й год ніхто нічого не помнить.
Советы 1939. Книга гарадзенскага аўтара Янкі Трацяка неўзабаве выйдзе з друку. Вы слухаеце Радыё Свабода. Парфумер Улад Рэкуноў, які стварыў водар Inspired by Владимир Путін, паведаміў нашаму корэспандэнту, што створаны таксама пах Беларусі, які неўзабаве мае быць прадстаўлены як нацыянальны сімвал. Што да беларускага кіраўніка, ці меў бы ён такое зацікаўленне?
Для Александра Григорьевича запах мы не создавали, и речи об этом никакой не идет. Я не знаю, то есть нужно ли ему это, все зависит от этого. Если человеку не нужен персональный аромат, то о чем тут говорить? Другое дело, что мы сейчас создаем запах Беларуси. И автор этого аромата, мой учитель, это одна из самых великих парфюмеров в мире на сегодня, София Гройсман, автор более 40 парфюмерных бестселлеров. Из 25 ароматов, вошедших в аллею парфюмерной славы, 4 принадлежат ей, моему наставнику. И она создала аромат в честь Беларуси, и сейчас, в ближайшее время, он будет представлен в нашей стране как национальный символ. И я очень надеюсь на то, что это будет благоприятно воспринято нашим руководством страны. И надеюсь, что уважаемый мной Александр Григорьевич лично сможет оценить этот аромат.
Мы таксама запыталі Улада Рэкунова, якім бы ён уявіў персанальны водар для Лукашэнкі.
Мне, конечно, было бы очень интересно создать аромат для Александра Григорьевича. Впечатление, которое он вызывает, ну, немножко, вот почему-то у меня так, немножко мурашки по коже. Вот. Это, безусловно, крупный мужчина, да, ширококосный, с крепкими руками. Мужчина, который, очевидно, высоко ставит семейные ценности, и аромат должен быть, безусловно, теплым. Конечно, хотелось бы знать лично его какие-то обонятельные приоритеты. Возможно, здесь аромат должен быть более острым, чем тот, который создан для Владимира Владимировича. Мне кажется, здесь были бы уместны такие острые специевые ноты, немного режущие, ведь характер у Александра Григорьевича очень жесткий, и мне кажется, это должно было найти отражение, должно было бы найти отражение в запахе. То есть я бы по сравнению с запахом Leaders, я бы делал его более зоновым, возможно, чуть более горьким. Чуть более горьким. Примерно так.
Кажа парфумер Улад Рэкуноў. Сёлета ўвосень мае быць выдадзеная кніга «Беларускі эратычны фальклор», адаптацыя навуковай працы Таццяны Валодзінай і Анатоля Фядосіка. Як распавёў «Свабодзе» ініцыятар выдання, папулярызатар беларускай мовы Глеб Лабадзенка, кніга будзе адрознівацца ад арыгінальнай навуковай працы з местам і аздабленнем. Яна будзе адаптаванай для шырэйшага чытача і ў ёй не будзе адкрытай вульгаршчыны.
Навуковая праца прызначана для людзей з пэўнаю падрыхтоўкаю і часам шырокаму чытачу не вельмі лёгка гэта чытаць і ўспрымаць. Па-другое, тая навуковая праца, яна была арыентаваная на расійскага чытача. Гэтая кніга выходзіла ў Расіі і нават графіка прыкладаў была з расійскай мовы узятая. То бок у гэтых прыкладах фальклору нават і былі заменены на рускія, каб было зручней чытаць рускаму воку. Канешне, мне даўно карцела, каб беларускі эратычны фальклор выйшаў у нармальным беларускім выглядзе. І каб гэта была ўсё-такі адаптаваная рэч, якую кожны чалавек можа ўзяць у рукі і для сябе прыняць. А разам з тым, тое выданне штосьці мы адтуль выключаем, таму што ну там патраплялася і трасянка, і ну такая адкрытая вульгаршчына. Магчыма, гэта ўжо познія прыклады фальклору, ну памеркавалі, што не месца тут такім прыкладам, таму што беларускі эратычны фальклор гэта не пошла, не вульгарна, гэта вельмі вобразна, гэта вельмі глыбока. Гэта як бы вельмі аўтэнтычна, таму што тыя людзі, якія знаёмы з творчасцю, напрыклад, Рыгора Барадуліна, якія бачылі ягоныя кніжкі з Дубавіці, «Вушацкі словазбор», дыск «Гойкнуў барадзік», дзе ён спявае гэтыя эратычныя прыпеўкі, яны разумеюць, што ні пра якую пошласць тут гаворкі ў прынцыпе ісці не можа.
І мы выбралі некалькі прыкладаў кароткіх эратычных прыпевак, якія можна будзе знайсці ў кнізе.
Мая мілка дура дурай, занялася фізкультурай. Хочаш вер, а хочаш плач, нарадзіла яна мяч. Ой, сват ты мой сват, не бяры мяне за зад, бяры мяне за пярот, тады мяне забярот. Гаварыла свайму дзеду, беражы маркоўку, скора ў космас паляцім, здзелаем стыкоўку.
Дадам, што кнігу ўжо можна папярэдне замовіць у інтэрнэце. Цана аднаго асобніка 95 тысяч, а калі замовіць два і больш асобнікаў, будзе зніжка. Наклад кнігі «Беларускі эратычны фальклор» будзе залежаць ад колькасці.